12:12 в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Сегодня в программе «Все так». У нас Вадим Устинов. Добрый день.
Добрый день.
Вадим написал мне и навел критику на наш журнал «Дилетант». Мы что-то там лопухнулись с «Черным принцем». Знаменитым «Черным принцем», о которых вы, наверное, знаете. А может быть, вы и не знаете. Тем не менее, те, кто сейчас смотрит в YouTube, они видят наш экран. И мы здесь поставили такую красоту неземную, включая английские марки. Будет вопрос связан, и я проиграю книгу, скажу тем, кто смотрит, я проиграю книгу Айзека Азимова. Тот самый Азимов, Франция. Он писал историю, история Франции от последнего Каролинга до начала Столетней войны. Давайте сначала, Вадим, поместим вашего героя, тем более ваша книга скоро выходит в серии «ЖЗЛ», «Жизнь замечательных людей». Уж можно ругать «Черного принца», хвалить, потому что он был замечательным, в смысле очень заметным. Во время Столетней войны. Эта история такая странная, да? Ну, давайте поместим его. Он кто вообще?
Ну, в первую очередь, конечно, он воин. В первую очередь. Но, как выяснилось, он, в общем-то, был и государственным деятелем. Причем рулить государством он начал 8 лет. Первый раз он был назначен хранителем Англии. Король отбыл, Эдуард III, его отец, отбыл на континент собирать коалицию германских князей и прочих ребят против французов. Угу. И на время своего отсутствия он официальным актом назначил старшего сына, 8-летнего мальчика, хранителем королевства.
Ну, причем это бессмыслица, нет?
Сложно сказать. Наверное, первый вот этот раз, потому что это был не один раз. Первый раз, наверное, действительно была бессмыслица. Ибо что может 8-летний мальчик соображать в делах управления государством? Но, тем не менее, все письма, все сообщения, все требования слались исключительно на имя Эдуарда Вудстокского, как его, в общем, тогда звали.
А почему он Вудстокский?
Вудстокский он потому, что в Англии было принято королей называть по месту их рождения. Ему повезло родиться в крохотном замке Вудсток. Это очень тихое такое место в Оксфордшире, угу. На берегу реки. Там никакие лондонские... лондонские какие-то пертурбации туда не доходят. И угу. Вот там он со своей матерью очень мирно провел первые 3 года жизни. После чего оттуда его увезли.
Что такое Англия в этот момент?
Англия в этот момент... В этот момент Англия это уже Англия плюс Уэльс.
Но это 14 век, напомним, да?
Да, это 14 век, он родился в 1330 году. Шотландия суверенное как бы государство, Уэльс уже присоединен стараниями деда, как раз вот Эдуарда. Эдуард I, длинноногий, потом да. Его сын Эдуард II Карнарвонский, и потом Эдуард III.
И вдруг, кстати, он же тоже Эдуард.
Он тоже Эдуард.
Но он уже четвертый имени, этого имени.
А вот там есть очень интересная штука, почему его назвали Черным принцем. Ну, одна из теорий. Потому что теорий очень много на эту тему, и все они недоказуемы. Абсолютно. Одна теория говорит, что его звали Эдуардом IV.
Хотя он хроник, не был королем.
Он еще не был королем, а его вовсю уже звали Эдуардом IV.
Зайчик какой.
Да. И когда вдруг, неожиданно, век спустя появился настоящий Эдуард IV, получилось, в общем, не очень красиво. И стали там как-то в этих хрониках снимать цифру и ставить какое-то прозвище. А какое прозвище ставить? Очень удачно подвернулся вот Черный принц, который появился, ну, тоже достаточно поздно, тоже это был.
Это не при жизни?
Нет, это не при жизни.
Кличка у него появилась, военный
прозвище. Это не при жизни. При жизни его при рождении звали Эдуард Вудстокский. Потом он получил титул, ну, в принципе, он получил его при рождении, как старший сын короля графа Честерского. Но инаугурация...
То есть никакой еще не принц Уэльский?
Нет. Инаугурация произошла через 3 года только официально. Потом он получил титул герцога Корнуоллского, и только потом он получил титул принц Уэльского. Это ему исполнилось 12 или 13 лет, я сейчас точно не помню, но где-то вот это придет.
Я хочу сказать тем, кто смотрит сейчас, разыграем книгу Айзека Азимова «Франция». Видите, сзади на нашем экране вы видите изображение, в том числе «Черного принца», и во многих ипостасях. И у меня вам вопрос. Какая деталь, которая повторяется во многих этих картинках, которые крутятся, свидетельствует о том, что он принц, а не король? Вот как можно, это я обращаюсь к чату, как можно определить по этим картинкам, что изображение Эдуарда Вудстокского, назовем его официально, да, он является принцем, а не королем, и победитель получит книгу Айзека Азимова «Франция от последнего Каролинга до Столетней войны». Так, маленький мальчик, да, там, на него возлагали, наверное, какие-то регенты, там, братья короля или его братья, или кто там.
Ну, да, там, да. Естественно, был регентский совет, он правил государством, как всегда, там, он возглавлялся архиепископом. Были родственники короля там тоже, и они занимались как бы вот всеми делами. Хотя очень много представительских функций все-таки он брал на себя лично.
8-летний?
Да. Он встречал папских послов официально, например. Вот. То есть какие-то вот функции он исполнял.
Я обратил внимание, вы сказали 8-летний, он родился в 1330-м, да. Это значит, что вы нам рассказываете про первый год Столетней войны, 1337-й, это первый год, и значит понятно, куда наш папаша Эдуард III отправился
он на континент. Поехал собирать коалицию, сколачивать.
То есть мальчик рос уже в понимании того, что он не только английский король, но и он французский. Претендент на французский престол.
Ну, в смысле, его отец.
Ну, его отец, но он же наследник, да?
Ну, естественно. Да. Никто в то время не подвергал сомнению права английских королей на Аквитанию. И, соответственно, там очень большой кусок Франции принадлежал Англии, английским королям на совершенно законных основаниях, которых никто не оспаривал. То есть там были трения, собственно, из-за чего во многом началась Столетняя война, не только из-за этого, но и из-за этого в том числе. Потому что английский король попал в очень странную ситуацию. Он, с одной стороны, был суверен и король Англии, а с другой стороны, в части вот этого аквитанского своего герцогства, он был вассалом французского короля. Поэтому, как только французскому королю нужно было надавить на суверенного английского короля, он тут же вспоминал про его вассальные обязанности. И все. И разделить их было очень тяжело. Что здесь я король, а здесь нет.
А с какого возраста вот таких королевских детей или баронских семей готовили уже в рыцари, я имею в виду в военные, не в игры, а не в потешные бои? Как воспитание вот этих вот джентльменов?
Ну, они очень рано начинали ездить на коне. Я думаю, что в 6-7 лет уже начинались военные у них какие-то занятия. Потом, когда они уже, когда сформировался костяк, они получали детские доспехи, они занимались фехтованием, они постоянно занимались верховой ездой и прочими всеми вот этими развлечениями.
Но все понимали, что наследник престола, а он наследник престола, а он станет королем, да, но сначала он пойдет воевать.
Его, похоже, готовили к этому делу, потому что, во-первых, образование, у него, кстати, было образование всестороннее, вот что я хотел бы сразу отметить. Многие считают, что ученые, что это был такой вояк, совершенно необразованный, безмозглый, вот какой-то.
Может, он такой и был?
Нет, у него очень было хорошее образование, потому что его наставником был один из великих ученых того времени. Это звезда Оксфорда, Оксфордского университета, Микки Уильям Берли, автор 50 работ, которые...
То есть он был грамотным, он знал иностранные языки.
Он был грамотным, он знал иностранные языки, он разбирался в истории, он разбирался в философии, потому что вот этот Берли, он специально для него написал книгу. Книга об... Сейчас я точно скажу.
Книга. Для ученика написал книгу. Не, пока нет правильного ответа.
Ну, это такой ученик.
Да, пока вы ищете, нет ответа, нет ответа. Еще раз напоминаю, что вы смотрите на картинки и думаете, почему же он здесь принца нет, а не король. Что здесь указывает на это? Никакой подсказки, никакой подсказки. Редкий случай, когда наши слушатели не знают про это ничего.
Так, что-то мне не попадается.
Ну, бог с ним. Написал трактат.
В общем, да, написал он трактат достаточно успешный, известный. А, вот, книга о жизни и нравах философов.
Так.
Вот это Уолтера Берли книга. Я почему-то уверенно назвал Уолтера Берли. Которая дошла до нас. И вот она была написана специально для этого мальчика, которого он наставлял.
Ну вот он так чуть подрос, стал подростком, и папа его забирает на войну.
Ну, сначала папа его неудачно забирает на войну.
То есть?
Ну, до этого он еще два раза был хранителем Англии, надо сказать. То есть, как только папа отправлялся за море, как это у них называлось, тут же, значит, он вступал в должность официальную хранителя Англии. Но потом папа его взял с собой. Это уже, если так говорить, столетняя война началась. Уже англичане разбили французов в морской битве при Слейсе. Да. Причем из Слейса тоже папа писал письмо именно на имя Эдуарда, долго расписывал, как там все происходило, постоянно с каждой абзац начинался дрожайший сын.
А-а-а.
И так далее.
Это сколько нам лет-то?
Это нам, соответственно, 10.
10 лет. Дрожайший сын. Да. Давайте нашим детям писать. Представляете, дрожайший сын. Вот вы пишете письма, смски. О, смски же пишете. Дрожайший сын. И ну, он описывал ситуацию, да?
Он... Да, очень подробно он описывал ситуацию, что произошло, как произошло, сколько там было кораблей, сколько тут было кораблей, как шел бой, как он пострадал, как французы пострадали. Ну, правда, про то, что он убил одного из адмиралов флота, а второго приказал повесить, он не писал.
Своего?
Нет.
Английского, нет?
Французского, да.
Но, видимо, берег нежную душу сына малолетнего.
Ну, наверное, наверное. Но, тем не менее, уже после возведения его в рыцарь, в титул принца Уэльского, а это произошло... Да, это произошло в 12 лет ему было, чуть-чуть за месяц до дня рождения, до 13-летия. Он официально вступил как в должность, он получил, соответственно, больший доход, свой двор у него появился, свои придворные, свои камергеры и прочее. Вот это все.
Ну, дурак, да.
Да.
Ну, вместо, кстати, мамок и нянек, да?
Да, вместо мамок, нянек и занудных учителей. При этом интересно, что в Уэльсе он не был ни разу за всю свою жизнь. Он ездил с инспекциями в Честер, он ездил в Корнуолл, но в Уэльс он не ездил. Вот как-то он ему не приглянулся.
Почему-то... Почему?
Ну, уже не родной, наверное, был как-то. Угу. Хотя войска он оттуда набирал с удовольствием.
Так.
Валийских лучников. Там, там же, опять же, марка, Уэльская марка, это территория, да, спорная. Ну, не спорная, она уже была к тому времени не спорная, но территория, которую английские бароны отвоевали у валийцев. И там построили свои графства. Создали. Соответственно, народ там был очень хорошо подготовлен в военном плане, потому что те были ребята воинственные, эти очень воинственные. И там постоянно были какие-то стычки. Соответственно, он... и Честер, кстати, то же самое. Вот поэтому Эдуард очень любил набирать себе...
Папа?
Нет, уже сын.
А, сын.
Да, сын. Да,
черный
Эдуард
принц,
Вудстокский.
А, Вудстокский, да.
Да. Он набирать любил войска своими так, потому, именно так, там, потому что они уже были в достаточной степени подготовлены для боевых действий. Вот. А беда произошла в том, что поход оказался неудачным. Они приплыли во Фландрию, надеясь на поддержку Артевельда. Но Артевельда убили.
Это был, как его, не шталмейстер, а как его сказать-то? Ну, в общем, глава.
Ну, это да, это глава был
Совета
в Фландрии, там, да, глава горожан.
Вот да, это, да, 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 глава городского совета, да.
Его убили, и они остались фактически без союзника. Поняли, что делать им здесь особо нечего, собрали вещи и уплыли обратно в Англию. Вот первый поход Черного принца, он даже не смог там достать свой, обнажить свой меч.
Но он мальчик еще.
Но он еще мальчик, да, он еще мальчик, хотя уже он принц Уэльский, помимо тех двух титулов, и уже он дал клятву стать рыцарем круглого стола, потому что у Эдуарда тогда вот родилась такая, у отца Эдуарда, родилась такая идея возродить круглый стол.
Да.
Он дал клятву найти этот стол, найти рыцарей. И несколько его соратников, в том числе и Эдуард, дали клятву, что они будут вот рыцарями этого круглого стола. Собственно, после этого они отправились во Фландрию.
Так.
Вот. Но, в общем, недолго ему оставалось гулять на природе, потому что там в скором времени началась мощнейшая кампания Креси.
Mm-hmm.
То есть это был 44-й год, 45-й, лето 45-го. А кампания Креси началась в 46-м году. То есть они 12 июля высадились уже в Сен-Ва-Лауге, потому что очень долгий был путь через Ла-Манш, они никак не могли отплыть. Это, кстати, каждый раз происходило.
Там, ну, там удивительные погодные условия. Я раньше, знаете, никогда не мог понять, что же там Черчилль и Эйзенхауэр откладывали высадку. Вроде, ну, подумаешь, пересечь вот этот
40 километров.
Да, ручеек для современной техники нет. И я обнаружил, кстати, в документах, но они были опубликованы, для себя обнаружил, что все решили метеорологи. Да, они сказали, что будет коридор для авиации, да, там с 6 по 8 июня. А потом опять будут эти вот вихри, и тогда придется опять отложить. Это 20 век. А ну, тут да, надо было пересекать в 14 веке на...
Да, да, да. И они-то, собственно, высадились в Сен-Ва-Лауге не потому, что они туда плыли, а потому, что им туда удалось приплыть.
Куда причалить?
Да, куда-нибудь. Они собирались сначала плыть, ну, опять никто точно не знает, но, скорее всего, в Аквитанию, в Гасконе.
Ну, естественно, там, где свои бароны, там, где своя армия, возможно. Но
ветер дул конкретно у них с юго-запада.
Да. Можно сказать, слово снесло.
Да, потом они решили, что ну ладно, тогда мы поплывем в район Кале. Соответственно, ветер тут же стал дуть оттуда.
Ну, как-то все было.
Да, в результате они...
Неприличненько.
Что-то недели три там вот так вот болтались у побережья Англии.
Но он без отца плыл, там уже
нет,
плыл.
Нет, они с отцом с плыли, все вместе, плыли, да, да, там большая армия
плыла. Командующий был Эдуард Третий, да?
Командующий был Эдуард Третий, Эдуард был, в общем-то, еще вустовский никем.
Ну, понятно, да.
Но когда они высадились в Сен-Ва-Лауге, произошло очень интересное событие.
Вот мы тут прервемся на новости. Напомню, что у нас в гостях Вадим Устинов. Мы говорим о Эдуарде Черном Принце и уже подошли впрямую к битве при Креси. После Александра Климова Эдуард Вустовский. 34 минуты. Вадим Устинов. У нас мы говорим о Черном принце. Вы пока не отгадали, почему на этих картинках принц, а не король. Я в конце программы скажу, если не огадаете, наконец-то вас подсадил Бунтман, а то он придумал эту историю. Поэтому вы там провалились. Битва при Креси.
Ну, до битвы при Креси я хотел сказать, что после высадки в Нормандии сразу Эдуард Устовский был посвящен в рыцарь. Королем. Для чего это нужно было? Он получил командование над одной из колонн. Вся армия была разделена на три колонны, и одной из колонн командовал 15-летний Эдуард Черный принц. Ну, Черным принцем это
да, не было,
но тем не менее, такого все-таки привычно называть. Под его началом, соответственно, были графы, бароны, и как-то неприлично было человеку, не имеющему шпор, вести за собой таких людей. До того, как англичане попали в ловушку, не в ловушку, ну, наверное, да, какого-то рода ловушку при Креси, они прошли достаточно долгий путь через всю Северную Францию. И Эдуард I отличился при осаде Кана. что его войска, его именно колонна. Отряды, да. Ну, колонна, она пока идет.
Ну, да.
А когда начинается сражение, то эти колонны превращаются в баталии, вот так это называлось.
Угу.
Это крупные такие подразделения армейские, их тоже было три, как правило. И назывались они авангард, основной отряд и арьергард.
Угу.
И это совершенно не значит, что они вот так стояли.
Я понимаю, да.
Они могли стоять, например, справа налево.
Но просто название
все равно авангард был справа, а арьергард слева.
Угу.
И как раз вот армия, часть армии Эдуарда Устокского, она попала в самое пекло сражение, которое там было на мосту. И вот то, что он удержался, и то, что он смог закинуть своих ребят через лодки, через какие-то вот подручные средства в тыл защитникам моста, она, собственно, решила вот это сражение. Ну, при Крыси тоже все свалилось на его голову, в основном, на его плечи легло.
Эдуарда, мальчика.
Мальчика, да. Мальчика. Почему? Потому что его баталия оказалась на дороге, по которой подходили французы.
Угу.
И, соответственно, вот все эти вот многочисленные атаки французов, которые они делали на английские позиции, все они попадали как раз на отряды Эдуарда Устокского. Да. И там мясорубка была, конечно, достаточно серьезная. Его жизнь там была под угрозой.
Угу.
Потом Фруассар сочинил красивую легенду. Фруассар, соответственно, это хранитель того времени. Очень такой экспрессивный товарищ, который ради красного словца мог чего-то там попутать. И он сочинил потом интересную легенду, что вот принц упал на колено, там стали два оруженосца над ним его защищать. И это действительно было. Но потом у него в рассказе следующее появляется, что прибежал гонец к Эдуарду, сказал, надо спасать срочно сына, давай подкрепление высылай. Отец посмотрел на него, сказал, он что, лежит без движения, он подняться не может? Да нет, вроде нормально. Ну, тогда вот пусть он заслужит себе славу, а вы ему не мешайте. Ну, вот примерно
хорошая папа.
История. Папа, да, был хороший, но все-таки,
да.
Все-таки подкрепление он туда
слал
регулярно.
Да. Да.
В результате, значит, это было первое, наверное, такое крупное и страшное поражение для французов. И Эдуард после этого получил очень большую известность как вообще в Англии, так и среди воинского сословия Англии, потому что действительно его поведение они сочли геройским и достойным рыцаря.
Угу.
И уже после этого никто не говорил там молодой, не молодой, мальчик, не мальчик, уже все. Он уже заслуженный рыцарь. Собственно, вот после битвы при Крыси, когда французская армия как таковая перестала существовать, англичане, вместо того, чтобы бежать сломя голову, двинулись осаждать город Кале, что с успехом и сделали. Но при осаде Кале Эдуард как-то, Устокский Эдуард,
да,
он как-то себя, наш Эдуард, да, он как-то себя особо не проявил. То есть про его какие-то действия ничего не известно. Но, собственно, там и действия какие-то. Там была осада.
Угу.
Там штурмов не было, стены не взрывали, на стены с лестницами не лезли, а тихо давили их голодом.
Тихо давили голодом.
Ну, что, собственно говоря, через год и произошло.
Угу.
Додавили, и они сдались.
Угу.
Потом отряды бродяжей, такие отряды вооруженных людей, которые занимались грабежами,
угу,
насилием и прочим, их начали отлавливать англичане. Вот тогда Эдуард участвовал уже в этом.
Угу.
Он со своим отрядом тоже ловил этих бандитов. Собственно, после этого все вернулись в Англию. И дальше у него было еще одно первое событие. Он первый раз участвовал в рыцарском турнире.
Немаловажно.
Да, да. Ну, они с отцом вообще были громадными поклонниками артурианского цикла, короля Артура.
Да, вот, судя по круглому столу.
Да, всех этих дел. Ну, собственно говоря, орден подвязки-то он вырос из вот этой идеи Эдуарда о круглом столе. Угу. Она немножко трансформировалась, но, тем не менее, основа осталась та же. И мысль эта, вот, его воплотилась о круглом столе в орден подвязки.
Да, я напомню нашим слушателям, что орден – это не изображение, которое вешается на грудь, а это объединение или собрание рыцарей в данном случае.
Да.
Орден как орден тамплиеров.
Да. Объединенных уставом
ордена, уставы,
который они должны соблюдать.
Да.
Устав, кстати, был достаточно строгий.
Ордена подвязки.
Да, и он был такой не очень светский. При ближайшем рассмотрении.
А, да?
Да, там очень много было связано с церковными обрядами, с подношениями церкви, с какими-то мессами, которые они обязаны были и оплачивать, и отстаивать, и содержать каноников. В общем, там достаточно сложно такая штука была. Это не то, что вот военный орден такой, угу, у нас представляется. Хотя и сражаться они должны были отважно. Но, в отличие от, там, скажем, французского ордена Звезды, их никто насильно не заставлял биться, вот уже когда смысла нет в этом никакого. В случае чего можно было избежать, не возбранялось.
Не возбранялось, да.
Ну, поэтому они остались живы в большинстве своем, в отличие от кавалеров ордена Звезды, которых перебили практически все.
Я хочу сказать, Андрей, на гербе сверху белая полоса с тремя вертикальными линиями, знак принца Андрей. Абсолютно правильный ответ, я зачел вам. Нашелся человек, который увидел и ответил. Да. Вот, собственно, и видно в Ютьюбе, все, кто видит, да. На щите, в частности, Андрей Кретинин написано. На щите нарисовано совершенно верно. И это знак принца был, не короля.
Да, причем, да, поскольку это чистый белый турнирный воротник.
Да, да.
Без знаков.
То это так назывались эти тетая полоса с тремя. Да. Да?
Ну, они, да, у нас так, в нашей геральдической традиции.
Белый
в
воротник.
В российской назывались, да. Это старший сын. Потому что следующий, второй, третий, четвертый, у них были отличительные черты, как отличительные значки, как раз вот на этих
белых линиях.
Концах, да, вот слышу.
Ну, интересно.
И так они уже между собой отличаются.
Да, да, Андрей, молодец. Так, дальше. Хорошо. Значит, турнир?
Турнир. После этого вот как раз был создан орден подвязки. Там очень много тоже непонятного.
Ну как, графиня Солсбери?
С графиней Солсбери непонятно, какая из двух.
А вот так.
Была ли она эта графиня Солсбери?
Ну, красивая легенда.
То ли это мать, то ли это его жена. Да. Кто там это был, непонятно.
Ну, красиво все равно.
Да, красиво. И отношения Эдуарда с этой графиней Солсбери, уже Эдуарда Третьего, с этой графиней Солсбери, они тоже неоднозначные. Кто-то его обвиняет в домогательствах, кто-то не обвиняет. В общем, там какая-то темная история. А самое интересное во всей этой истории, что на гербе ордена подвязки изображена вовсе не подвязка, а изображен рыцарский ремень. Да. Поэтому легенда подвисает немножко так вот.
Интересно.
Ну, да, и, собственно говоря, слово «гата», как подвязка, употреблялось, по-моему, до 15 века, до 16-го, один раз всего, в каком-то словаре.
То есть это было не расхожее слово?
Нет, совершенно
не расхожее. То есть подвязки были расхожие, а слово было не расхожее?
Да, вот как-то так. Поэтому история, я говорю, очень темная. Что там? Но, тем не менее, орден есть.
И он стал рыцарем ордена подвязки.
Да, он стал рыцарем ордена подвязки. И с тех пор все принцы, они автоматом попадают в орден подвязки. А первый сын, старший сын, ну, тем более.
Надо было воевать, война же не закончилась. Армию-то разбили, но война-то идет.
Война не закончилась, но ее немножко притормозила чума. Потому что чума добралась и до Англии. Угу. И тоже там народу погибло очень много от этой болезни. Она прошла двумя волнами. Причем в первую волну как-то вот рыцари и священнослужители высшего ранга пережили ее нормально, да. А на вторую, то и они попали тоже под это дело. Но чума прошла, и выяснилось, что в Кале зреет заговор.
А Кале было под контролем англичан?
Да, они взяли, засадили, его взяли, они, как говорится, выгнали оттуда все местное население и заселили туда англичан, переселенцев.
Да.
Это был очень какой-то английский город, форпост на северном берегу Франции, очень беспокойное для них место, конечно, потому что это перекидывание войск постоянно туда-сюда, очень удобно.
Угу.
Хотя, вроде, вот историки говорят, что гавань там была мало приспособлена для больших флотов. Она песчаная, мелкая, ну, вот как-то...
Но крепость стояла.
Но крепость стояла, да.
И измена, заговор, что?
Да, там открылась измена, что хотел комендант этой крепости передать ее французам. Потом, вроде как, испугался или передумал, да, расхотел. И сам на себя настучал англичан.
Высокие отношения, да.
Да. Соответственно, решили сделать провокацию, что якобы он ничего никому не передавал, и пусть приходят, пусть берут.
Угу.
Удалось на 100%. Часть французов попала в ловушку, когда она вошла в замок Кале.
Угу.
Часть французов разбили, когда остатки армии, которые стояли снаружи.
А Эдуард в этот момент?
Эдуард в этот момент участвовал. Они вместе с отцом прибыли туда инкогнито. Никто не знал, ну, кроме ближайшего окружения, что они там в этой армии есть. Командовал формально другой человек. Но они там были. И когда уже вся вот эта вот военная часть операции началась, конечно, они уже вступили в права командующих. И там уже распоряжались войсками. После этого, если опять мы идем по военным его командам, после этого он участвовал в морской битве при Винчелсе. Там они с испанцами сражались, с Кастильским флотом под командованием Карла де Ласерда, Карлоса, адмирала.
Угу.
Все замечательно, флот испанский разбили, угу. Сами не пострадали, только вот корабль у Эдуарда утонул, у Вудстокского. Он в последний момент со своим отрядом сумел перебраться на палубу вражеского корабля и отбить его. А его, соответственно, судно застонуло.
То есть могли лишиться нашего мальчика?
Могли, легко. Ну, и при крыси могли лишиться. Потому что там тоже очень тяжело.
Все-таки в море, знаете ли, в доспехах мы же все понимаем, что там выплыть тяжеловато.
Тогда морские сражения не отличались ничем. Вот сухопутных тоже то же самое. Лучники, латники.
Да. И с палубы на палубу.
С палубы,
да?
На палубу.
На абордаж.
Да. Ну, мы пропускаем то, что он ездил наконец-то наводить порядок в своих владениях, в Честер, в Корнуолл, как он там разбирался со своими арендодателями и прочим. Хотя это очень интересно тоже в том плане, что он не насиловал своих арендодателей. Он когда видел, что да, люди не могут после там черной чумы, они не могут ему платить. Он им прощал долги какие-то, он давал им отсрочки.
Какое-то не похоже ничего на 14 век.
Во-первых, да, на 14 век, а во-вторых, очень не похоже на то, что о нем говорят, что вот он презирал чернь и общался только с людьми своего круга. Нет, не очень чернь презирал, и, в общем, даже нормально к ней относился. Правда, это его даники, это его деньги.
Да, но это его люди, его деньги, его капитал, его что хотите.
Да. После этого он был назначен наместником Аквитании. Задача была простая – как-то удержаться. Потому что французы там постоянно напирали, там какие-то заговоры. Нужно было им что-нибудь такое устроить, чтобы они успокоились вокруг.
Угу.
Что ему с успехом удалось? Потому что вот этот поход на юг, в Лангедок, через Каркасон, через... другие города юга.
Да.
Он там причинил им такой колоссальный ущерб французам, что они, в общем, надолго забыли не просто о том, чтобы там войска собирать, но и о том, чтобы оттуда налоги получать. Потому что всем вот этим разоренным местам дали поблажки по налогам, и они очень долгое время там, что-то десятилетиями их не платили потом.
Может, поэтому он черный принц? Потому что сжигал все? Вот вы обещали рассказать, какие есть версии. Давайте, потому что у нас 10 минут осталось, даже меньше. Какие есть версии возникновения прозвища? Напомню, что это прозвище было после его смерти, уже возникло
да,
там где-то в 15 веке.
Да. Вот все обвиняют в этом некого Леланда, хрониста, Джона Леланда.
Он первый назвал.
Да, что он впервые прозвище вот это вот упомянул в 1540 году.
В 16 даже веке.
Да, да. Это он поэт, антиквар, весь такой вот.
Поэт имеет право на все, да.
Причем он пересказывал старые хроники, две. Хронику Воркворта там и еще более старую хронику Брута, по-моему. В них в оригинале этого нет. То есть это вот им внесено туда было. А, собственно, сколько теорий? Их несколько. Первая теория, что он был такой страшно жестокий, что его прозвали «Черным за жестокость». Вторая, что он был такой великий воин, французы его настолько боялись, что за это его прозвали Черным принцем.
Так,
третье, что он носил доспехи черного цвета, и за это его прозвали Черным принцем.
Все
четвертое, что он не носил доспехи черного цвета, но его изображали в хрониках в доспехах черного цвета.
И за это его прозвали
Черным принцем. И вот я, честно говоря, склоняюсь к последнему, потому что... Ну, подтверждений нет ни у одной версии.
Так.
Ну, мне кажется, что вот наиболее логичное вот это. Ну, как вот через там 100 с лишним лет?
Ну да, вдруг, это, собственно,
только,
потом,
наверное,
потом,
по изображениям.
Да. Да.
Но опять же, это все сильно умозрительно, поэтому.
Но все-таки жестокость его. Скажите, Вадим, жестокость его превосходила обычную жестокость вот этих войн?
Я бы не сказал. Мы вот не добрались до двух еще, до трех сражений, потому что битва при Пуатье, где он уже командовал и разбил тоже французов. Потом это битва при Нахере в Испании, где он разбил войско Энрике Трастамарского, которым командовал лучший французский командующий Дюгеклен. И потом вот было взятие Лиможа. Собственно, все обвинения Черного принца в жестокости, в каких-то там безобразиях, они все растут из Лиможа. Обычно говорится как, вот он в Лиможе убил 3000 человек, а еще кроме этого он был земляным червяком, там еще
кем-то.
Все привязывается сюда.
Хорошо, если забыть про земляного червяка, что случилось в Лиможе?
В Лиможе случилось очень просто. Когда была очень сложная ситуация, он смертельно заболел в Испании. И он практически не двигался. Он не мог, вот так же, как в первое свое появление в Аквитании, навести там шороху. Ну, просто не было сил. И особо верные люди начали отваливаться.
Так.
В том числе епископ Лиможский, который был крестным отцом его сына первого. Не Ричарда II, который стал королем, а Эдуарда Ангулемского, который умер потом.
Ну уж кому, близкий, близкий родственник.
Кому кажется, но этому-то он мог доверять. Нет, епископ перекинулся на сторону врагов, и Эдуард решил, что вот это дело оставить просто так нельзя, и надо просто человека покарать. Так, чтобы другим было неповадно уже.
Тем более, что это очень близкий человек, крестный отец сына, старшего сына, наследника, да?
Значит, получается такая история, что его обвиняют в том, что он убил, ну вот, скажем, архивы Лиможа, муниципальные архивы, говорят о 30 тысячах.
Перебитых?
А там, да, а там всего было 12.
Жителей?
Да, тысяч. Причем в... То, там Лиможа состоял из двух частей. Одна часть осталась верной англичанам, вторая перешла на сторону французов вслед за своим епископом, кляня его, на чем свет стоит, потому что они туда идти не хотели. И получилась вот такая история, что принц с войском стоял в одном Лиможе, а во втором Лиможе шли военные действия. Его взяли, конечно.
Город.
Город, да, вот ту часть. Конечно, сожгли. Но народ не избивали. И подтверждений этому нету. По большому счету. Что очень много хроник об этом писало. И если вот их суммировать, как бы, не вдаваясь в подробности, то получится, что там погибло всего человек 300. В том Лиможе. В маленьком. Ну, я не думаю.
Пошла? Ну, откуда пошла?
Пошла это слава от Фруассара. Это пошло от Лимошко вот этого архива, потому что, в принципе, появилась информация о злобности и жестокости англичан именно в архиве в Лимошском. А у Фруассара уж больно похожий текст. Ну, прямо вот один в один идет. Угу. Только единственное, он там чуть-чуть подкорректировал количество людей побитых. Потому что тут, кстати, сказали, более 3000 было побито. Да. А Фруассар там, по-моему, что-то немножко преуменьшил это дело. А, нет. Более 10000. О, более 10000.
Знаете, приближается к нашим 30000, я бы сказал.
Да, причем его же там не было. Фруассара.
Ну, хронисты, историки.
Он уже был в своей Бельгии, в своем Кенигау давно.
Смотрите, вы сказали, что вот он в Испании, да, там, значит, экспедиция была его, король послал, отец его послал, да. Наследник, он заболел, да. И, видимо, возвращается в Англию, да?
Как... Нет, он еще какое-то время побыл в Аквитании, потом он вернулся в Англию, сложил в себя полномочия наместника, отказался от титула, потому что он получил титул принца Аквитанского параллельно с наместничеством. Но в делах государства он продолжал принимать активное влияние, участие. Больше того, его считали... С королем тогда плохо уже было дело. У него,
с отцом.
Да, с отцом. У него немножко с головой было плохо. Он себя не всегда адекватно вел, хотя... Угу. Сумасшедшим, наверное, назвать его было нельзя. Но все взгляды, все Англии были вот как раз на Черном принце. Потому что все очень
надеялись, когда он сядет на престол.
Все очень надеялись, что он будет королем. Да. И когда он умер, да еще и раньше отца, это был траур колоссальный по всей стране. Не говоря уж о том, что и не только по всей стране. Французский король со всеми своими ближайшими советниками отстоял за упокойную мессу за Черного принца.
За врага, который его несколько раз бил так, что мало не показывалось.
Да. То есть вот уважение у людей было по всей Европе к нему, конечно.
А как сейчас относится в Англии к Черному принцу? Он такой мифологический белый рыцарь?
Ну, в основном,
извините,
да.
Извините за шутку, черно-белый.
В основном, да. Но...
Рыцарь в сияющих доспехах.
Собственно говоря, вот это все, что он был безобразник, что он был необразованный, что он был жестокий, что он был какой-то, ну, вот совсем никакой, это все пошло не от историков.
От поэтов?
Нет, это в 19 веке. Сначала прилад высказался в этом плане. Каноник Кентерберийского собора, если быть точным.
Британского. Замечу, Кентербери в Британии.
Да, британский. Да, он уже британский. Да. Это 852 год. Угу. Он сказал, что Черный принц жесток был. Невероятно жесток, да. И что вот он и детей там убивал, и младенцев ел, и так далее. А вслед за ним это повторила некая Луиза Крейтон. Она была известна тем, что она лидер британских суфражисток.
Вот женщина.
Да. Да. Вот эти два господина, собственно говоря, и подвергли сомнению.
Я хотел обратить...
Светлую память.
Да, я хотел, да. Вадим Устинов был у нас в эфире. Я хотел обратить ваше внимание вот на что, уважаемые слушатели, наши замечательные, что поскольку вам лень, как всегда, вы очень ленивы и нелюбопытны, читать исторические либо источники, либо хроники, либо исследования. Во-первых, когда выйдет книга Вадима, напомню, «Черный принц», она выйдет в серии же. ЖЗЛ, и она уже практически готова. Давайте мы еще раз почитаем и к ней вернемся. А во-вторых, конечно же, есть замечательный английский писатель Артур Конан Дойль, который написал замечательный исторический роман «Белый отряд», где Черный принц выглядит совсем белым, да, можно сказать.
Ну да. Да. Он там сильно переврал факты, но по сути, в общем, ничего сильно не наврал.
Вадим Устинов был в эфире «Эхо Москвы».